Неделя в истории. 20 октября 2000 года, 10 лет назад, на память мучеников Сергия и Вакха представился ко Господу Преосвященнейший Сергий, епископ Новосибирский и Бердский. Скончался владыка после завершения рабочего дня, возвратившись из епархиального управления в свою загородную резиденцию. Все окружавшие владыку видели, как резко пошатнулось его здоровье после трагической кончины его брата, протоиерея Сергия Соколова. Знали, что владыка болел и летом принимал лечение, но весть о его кончине была внезапной для всей его новосибирской паствы. Епископ Сергий управлял Новосибирской епархией почти 5 лет, с декабря 1995 года. Он сразу полюбил Сибирь, всего себя отдавал на служение Церкви Божией, очень многое успел сделать для православного просвещения Новосибирской области. Владыка не раз говорил, что готов остаться на сибирской земле до конца своих дней. Будущий архипастырь родился 14 июля 1951 года в Москве в семье священника и при святом крещении был назван Серафимом в честь преподобного Серафима Саровского. Его отец, протоиерей Владимир Соколов, служил в храмах Москвы и Подмосковья. Скончался он в 1995 году, будучи почетным настоятелем Московской церкви святых Адриана и Натальи. Мать владыки Наталья Николаевна, дочь известного русского духовного писателя Николая Евграфовича Пестова, художница, иконописец, автор глубоко назидательной книги «Под кровом Всевышнего», которую мы читали на радио «Воскресенье» в рубрике «Христианская жизнь XX века». Братья и сестры владыки Сергия, так же как и он, посвятили себя служению церкви. «Благодаря маме, — писал владыка, — все мы были воспитаны в духе церковности и получили прекрасное образование, в основном музыкальное». Еще будучи дошкольником, Серафим Соколов принимал участие в совершении церковных служб и мальчиком уже мечтал о монашестве. После завершения обучения в средней школе он с отличием окончил в 70-м году струнное отделение музыкального училища имени Ипполитова Иванова в Москве, но перспектива занятий концертной деятельностью не привлекала его сердца, и он решил, отдав свой воинский долг, пойти на служение в Церковь Божию. После армии Серафим Соколов был готов на самое скромное церковное послушание при Храме Божьем, но Господь своим промыслом направил его на иподьяконское служение в Богоявленском Патриаршем Соборе в Москве. Святейший Патриарх Московский Всея Руси Пимен сразу выделил его среди других церковных служителей, и на долгие годы будущий новосибирский архипастырь стал старшим иподьяконом Святейшего Патриарха. С января 1973 года по апрель 1989 он исполнял послушание иподьякона Богоявленского Патриаршего Собора. Благодаря решительной поддержке Святейшего Патриарха ему удалось поступить в Московскую Духовную Академию, что для него, как для москвича и юноши из известной московской священнической семьи, было по тем временам делом сверхтрудным. По негласному указанию контролировавших духовные школы соответствующих органов, он тогда не имел никаких шансов быть зачисленным в Московскую Духовную Семинарию. Окончив ее, Серафим Соколов продолжал богословское образование в Московской Духовной Академии. После ее окончания он был оставлен при ней профессорским стипендиатом на кафедре византологии. С 1981 года он преподавал катехизис, а потом священное писание Ветхого Завета в Московской духовной семинарии. Проходя иподьяконское послушание в Патриаршем соборе и обучаясь в духовных школах, Серафим Соколов не оставлял своей детской мечты о монашестве. В декабре 1976 года он присоединяется к братству Троицы Сергиевой Лавры, и обитель преподобного Сергия становится его домом. 10 мая 1977 года он был пострижен в монашество с именем Сергий в честь преподобного Сергия Радонежского, которому он верил свой дальнейший духовный путь. Через несколько дней патриарх рукоположил монаха Сергия в иеродиакона. Скончался святейший патриарх Пимен в 90-м году на руках своего преданного келейника и сподвижника, который в то время уже был в сане игумена. а к Пасхе этого года митрополитом Крутицким и Коломенским ювеналием игумен Сергий был возведен в сан архимандрита. После кончины святейшего патриарха он был определен на ответственный пост инспектора Московской духовной академии и стал читать лекции по гомилетике. Церковно-педагогическая деятельность архимандрита Сергия продолжалась почти до конца 1995 года, до возведения его в сан епископа Новосибирского и Бердского. С первого взгляда все гладко в жизни и карьере владыки, но это только на первый взгляд. Искушений и скорбей пришлось ему пережить немало. Взять хотя бы последние годы его жизни. Сибирские фундаменталисты обвинили епископа Сергия в ереси икуменизма и устроили ему настоящую травлю. Начало ей положило поздравление правящего архиерея новосибирским католикам по поводу освящения их нового костела. Потом епископу Сергию пришлось публично воспитывать настоятеля одного из соборов Новосибирска, который обвинил католическую благотворительную организацию, открывшую приют святого Николая, в похищении маленьких детей с целью их обращения в католичество. В ответ 96 представителей новосибирской православной общественности опубликовали в Советской России открытое письмо, в котором обвинили владыку Сергия в отступничестве от православных догматов и потворство католичеванию России. Псевдопатриоты продолжали распространять клевету, сея вражду и злобу, которая глубокими ранами задевала сердце владыки. «Было непонимание», – комментирует ситуацию отец Николай, брат владыки. «Определенная группа лиц не воспринимала его как представителя православия. Хотя Господь призвал к любви и миру, борьба должна быть не против плоти и крови, а против духа зла. Это непонимание рождало большое одиночество, не было возможности выговориться, найти поддержку и в конце концов привело к душевному надрыву». 22 октября 1870 года родился русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года Иван Алексеевич Бунин. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения. Мы стали редко говорить о счастье, и даже само слово редко нами употребляется. Неверующие больше пишут и говорят об умении получать удовольствие, кайф от жизни. Верующие порой считают, что счастье только там, за гробом, а в земной жизни его нет и быть не может, а если бывает, то только греховное. Пожалуй, никто из русских поэтов не писал так свободно и трепетно о счастье и благодарности Творцу, как Иван Бунин. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, и льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. Иван Бунин, 14 августа 1909 года. Первым из русских писателей Иван Алексеевич Бунин стал лауреатом Нобелевской премии в 1933 году. Все остальные наши соотечественники будут удостоены ее значительно позже. Хотя в тогдашней Советской России его, конечно, не считали соотечественником. Чуть ли не до 50-х годов его продолжали именовать воинствующим реакционером. Партийные идеологи не могли простить ему дневника 17-18 годов и окаянных дней, правдивых и страшных свидетельств о гражданской войне. Они были опубликованы уже во Франции, где Бунин оказался после бегства с женой на теплоходе из Крыма. Девятитомник Бунинского собрания сочинений впервые вышел у нас в стране в 1966 году, а дневник 17-18 годов и «Окаянные дни» были опубликованы только в 1990 году на исходе перестройки. Начинал Иван Алексеевич как поэт, а еще точнее, как журналист. Он происходил из старинного, но обнищавшего дворянского рода, поэтому с молодых ногтей был вынужден сам зарабатывать себе на хлеб. Его брат Юлий был близок к народовольцам. С ним Иван Алексеевич всю жизнь переписывался, хотя не разделял его взглядов. Известность пришла к нему после «Деревни», «Суходола», «Антоновских яблок», «Господина из Сан-Франциско». Дважды до революции он избирался академиком Академии русской словесности. Но полностью его талант раскрылся все-таки в эмиграции, где он стал писать исповедально, с тонким психологизмом, искренностью, отточенностью стиля. Все им написанную в эту пору об одном и том же, о покинутой родине и о любви. Тяжкая доля для русскоязычного писателя – жить среди французов и писать для не столь уж многочисленной колонии русских, осознавая, что на родине его вряд ли прочтут в ближайшее время. да к тому же почти всегдашняя бедность. Полегче в финансовом отношении стало только после Нобелевской премии. У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, когда я уходил с отцовского двора сказать «прости родному дому». У зверя есть нора, у птицы есть гнездо, как бьется сердце горестно и звонко, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом с своей уж ветхую котомкой. После войны с советской стороны к Бунину стали поступать предложения о возвращении на родину. Да он и сам, хоть полностью не отказался от прежних взглядов, но уже по-другому воспринимал советскую Россию, гордился победами ее армии, восхищался стихами Твардовского. Его приглашал к себе для беседы советский посол во Франции Богомолов. Уговаривал встретившийся с ним в Париже Алексей Толстой, тебя, мол, Москва с колоколами встретит. Специально, чтобы убедить его вернуться, во Францию был направлен Константин Симонов и тоже долго увещевал старого писателя. И все-таки Бунин не поехал, не решился. Остался доживать свой век на чужбине, хотя до последнего часа смертельно тосковал о родине. Умер Бунин в 1953 году, похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомни только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от радостных слез не сумею ответить, к милосердным коленам припав. В этот же день, 22 декабря, в России отмечается праздник белых журавлей, праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. Появился этот праздник в нашем календаре по инициативе поэта Расула Гамзатова. По задумке поэта, праздник должен способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур России. Название праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась знаменитая песня в исполнении Марка Бернеса. На родине Гамзатова праздник отмечается уже несколько десятилетий. Последние годы праздник приобрел всероссийский масштаб. И в конце нашей передачи песня «Журавли» Марка Бернеса.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаей, я поплыву в такой же сизой мгле. из-под небес, по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Mm-hmm. Mm-hmm.